Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Польши до Мексики. С вами авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шилов. Масштабный миграционный кризис в Восточной Европе и обострение отношений Белоруссии и Европейского Союза из-за массового наплыва мигрантов из стран Азии и Африки к белорусско-польской границе – это одна из важнейших тем в мировой политике, она остается одной из самых обсуждаемых. Вот такой факт. На днях замминистра внутренних дел Польши Матей Вончик заявил, что его страна в первой половине 2022 года планирует построить на границе с Белоруссией новое капитальное инженерное заграждение высотой в 5 метров, оснащенное новейшими разными техническими устройствами.
Ну и речь не только о Польше на самом деле, о схожих намерениях построить на своих границах разного рода заграждения из-за проблемы с мигрантами заявили уже и другие соседи Беларуси. У Литвы в планах забор протяженностью 500 километров вдоль белорусского участка границы. Латвия хочет построить пока что куда более короткое ограждение 37 километров длиной. Еще в начале октября стало известно, что Украина намерена потратить 640 миллионов долларов на некий современный высокий забор на своих границах с Белоруссией и с Россией.
Какая уже это по счету великая оборонительная стена будет, Ярослав, в мировой политике и истории? Давайте поговорим о том, помогают ли стены и заборы спасти государство, остановить врагов и варваров, или наоборот, они ведут к большим проблемам, сеют ненависть, зависть, какие-то опасные мифы, предубеждения, ксенофобию, и самое главное, они у многих лишь подогревают желание как-то эту стену, образно говоря, взять штурмом и одолеть. Вот об этом сегодня пойдет речь в нашем новом выпуске. Давайте начнем с того, насколько нынешняя ситуация на границе Польши и Беларуси способствует или не способствует взаимному озлоблению и росту такой низовой неприязни. Стали ли рядовые поляки еще хуже относиться ко всем своим соседям с Востока? А белорусы, может быть, стали хуже относиться к приезжим, ну, скажем так, с еще более далекого Востока?
Тут не такая уж однозначная ситуация. Если брать Польшу, то, в принципе, там отношения с белорусами как народом, как отдельными людьми, они долгие годы были, в общем-то, хорошими. И там очень активные приграничные контакты были в той же самой Гродненской и Брестской областях и соответствующих воеводствах Польши. К сожалению, все это уже в прошедшем времени приходится говорить, потому что вот в начале политический кризис в Беларуси, а сейчас эта ситуация с мигрантами привели к фактическому закрытию границы. У поляков это разделение довольно четкое. Политический уровень и отношение к режиму Лукашенко, и отношение к обычным белорусам. Насколько это сейчас начнет меняться, ну, пока, наверное, еще выводы делать трудно. Каких-то опросов на этот счет я не видел. Но, конечно, общая обстановка неприятная, нервозная. Там отношение к мигрантам в польском обществе. Это вопрос, который разделяет общество. Большинство поддерживает действия своих властей, которые не пускают этих людей. Меньшинство мигрантов не только поддерживает, но им старается помочь просто из гуманистических соображений. Другой вопрос также о том, как меняется общественное мнение в той же Беларуси, поскольку Беларусь раньше на самом деле с проблемой миграции сильно не сталкивалась. Этот путь, он, очевидно, спровоцированный белорусскими властями нынешними, открылся путь в Европу для мигрантов с Ближнего Востока совсем недавно, в этом году только. Нормальной социологии в Беларуси по политическим причинам сейчас нет. Но есть попытки все-таки как-то зондировать общественное мнение. И вот я недавно видел данные так называемого народного опроса. Он проводится среди клиентов популярных мессенджеров. В Беларуси популярен Viber. И вот среди клиентов Viber проводился такой опрос, кому они больше всего сочувствуют в этой ситуации. Результаты его таковы. 36% опрошенных сказали, что они сочувствуют в первую очередь все-таки мигрантам, которые голодают в холоде, в лесу, на границе и ни туда, ни сюда попасть не могут. 20% сказали, что они сочувствуют польским пограничникам, в которых эти мигранты кидают, как известно, камни, бревна. А 23% сказали, что они сочувствуют, в общем, самим себе, то есть жителям Беларуси. Вот три преобладающие опции, то есть в умах царит смятение, честно говоря, по обе стороны границы.
Имеет ли вообще и политический, и практический смысл для Польши, Литвы и Латвии эти стены строить? Это же колоссальные траты из бюджета. И идеологически, может быть, это будет проигрышно, и чисто практически.
Во всей Европе, а уж в Центральной Европе оно никогда, это общественное мнение большинства, не было очень уж открытым и благоприятным для мигрантов и феномена миграции. А сейчас оно и во всей Европе начинает, в общем, в эту сторону поворачиваться. Я иногда хожу смотреть на всякие форумы или комментарии к статьям в западных СМИ, тех языках, которыми более-менее владею или понимаю. Можно заметить то, чего раньше не было. Например, такие откровенно пропольские, очень восхищенные действиями польских пограничников и солдат в первые дни этого кризиса комментарии к статьям, допустим, в британской прессе, в немецкой. То есть мнение общественное, оно как бы становится более жестким по отношению к феномену миграции. И в этом контексте эти стены, они, в общем, вполне в него западают. Но тут и другой вопрос, что проблемы реальные. А стены — это решение сегодняшнего дня во всех смыслах. Любая стена – это как бы вещь, которая что-то, чего-то или кого-то от другого человека или от совокупности людей отделяет. Это символ отделения, символ отчуждения. Вот наши, а вот чужие. Этот символ, он повторяется за века человеческой истории. Вы, как человек с очень широким кругозором в географическом плане, когда звучит выражение «стена, разделяющая, допустим, народы», какие в первую очередь стены вам приходят в голову? Какие у вас, ну, нелюбимые, конечно, а наиболее запомнившиеся вам почему-либо стены?
У меня как-то это разделено на две категории. Стены, которые есть сегодня, и стены, которые ассоциируются с античностью, там, с древними временами. Но я никого не удивлю, если скажу, что 9000-километровая Великая Китайская стена, но это, наверное, самая такая известная стена, да, в истории. Она строится-то началась еще в 3 веке до нашей эры при уже ставшем таким мифически легендарном императоре Цинь Ши Хуанди. Она упоминается в, если вот вы не знали, в государственном гимне КНР.
А в каком контексте она там упоминается? Я не знал об этом факте.
Как символ несгибаемой могущественной силы. У них есть отдельное слово, которое стало уже иметь вот такое переносное значение. Но, естественно, имеется в виду дух китайского народа. А вообще, если о стенах, ну, далеко ходить не надо в какие-то экзотические страны. В Европе-то это же далеко не первая стена. Давайте вспомним, что католики и протестанты в Северной Ирландии отделены стеной друг от друга уже давно, уже несколько десятилетия, еще с 69-го года. Но это как бы не одна стена, как Суэцкий канал, знаете, он не один канал. На самом деле это сложная система различных сооружений. Вот в Белфасте, в столице Северной Ирландии, их 20 штук. Но есть они и в других местах, в других городах. У них длина, они прям по районам, по домам проходят, от 100 метров до 5 километров, а высота до 6 метров. И интересно вот что, что последние 10 лет говорят о том, что в Северной Ирландии, ну, может быть, их снести, эти стены. Большинство жителей районов и протестанты, и католики, где такие стены есть, они говорят, что стены как бы дают нам ощущение безопасности, но в целом мы согласны на их ликвидацию, но не сейчас. И это очень много говорит о менталитете Северной Ирландии, людей, которые ее населяют. Ну, конечно, самая такая конфликтная стена, их, наверное, две, об обоих поговорим сейчас коротко по очереди. Это, конечно, Великий Израильский разделительный барьер, которых на самом деле два. Один отделяет Израиль от западного берега реки Иордан, второй от сектора Газа, который от сектора Газа его начали строить еще в 1994 году, а самый длинный, который отделяет западный берег реки Иордан, если не ошибаюсь, в 2003-м, еще когда премьер-министром был такой откровенный ястреб Ариэль Шарон. Она на 703 километра простирается. 90% это такой действительно забор, я его сам видел, с такой 60-метровой полосой отчуждения. А есть еще и стены высотой 8 метров, которые возведены, ну, просто как какая-то конструкция, знаете, из фильмов или романов в жанре фэнтези. Но все это вызывает бурный протест, конечно, со стороны палестинцев. В некоторых местах эти конструкции, они разделяют палестинские деревни прямо на две части. Там 28 тысяч человек оказались в таких населенных пунктах, окруженных трех сторон этим забором, а на четвертой стороне находится израильский какой-то блокпост, и вот чтобы проехать с работы к себе домой или из дома на работу уехать, они должны получать каждый раз особое разрешение.
Это же тоже не просто так было сделано, чтобы поиздеваться, так сказать, над бедными соседями.
На 68% количество терактов после возведения этой стены снизилось в Израиле, есть конкретная цифра. Вы спросили еще о других стенах, могу совсем коротко их назвать. Пакистан, как известно, построил барьер на границе с Афганистаном длиной в 2400 километров. На определенной фазе войны в Ираке, вернее ее окончания, но в этот момент как раз на самом подъеме находились террористы из группировки «Исламское государство», начали с Ираком строить стены. И Саудовская Аравия, 900 километров построено вот этих заграждений. И Кувейт, который вообще для него Ирак, это вот как такое чудище сверху нависающиеся. Ну, понятным
потому,
причинам.
Потому что в 90-м году он был оккупирован.
Да, 215 километров стены вот прямо он поставил. Узбекистан сейчас отделяется стеной от Таджикистана. Официальная причина тоже проникновение там террористов, Афганистан рядом. На самом деле борьба за источники воды идет. И заодно мы строим стену, естественно, колодец, чтобы был на нашей стороне. Таиланд отделяется забором сейчас от Малайзии. И тоже официальная причина это боязнь исламского террориста. Есть еще Индийская стена, которая разделяет Кашмир на пакистанскую и индийскую части. Это тоже индо-пакистанский конфликт, которому столько уже десятков лет, что об этом можно написать энциклопедию. Да? Она длиной 550 километров, кажется. Тут интересно, что кто первый успевает построить забор, ему выгоднее. В каждом из случаев, которые я описываю, стена строится так, чтобы немножко еще территорию от соседа прихватить. Вот Индия отхватила вдоль всей длины этой стены у Пакистана территорию, которую они оба, конечно, оспаривают, 137 метров везде, в глубину. А это мы все про Азию только говорим. В Африке почему-то таким символом возведения стен становится Испания, которая меньше всех колоний имела в Африке при колониальном разделе этого континента в 19 веке. Но тем не менее, ведь как раз у испанцев-то остался такой полуанклав, город Сеута на севере Африки. И вот там в 2001 году на средства уже Европейского Союза построили стену из, опять-таки, неконтролируемого такого наплыва нелегальных мигрантов из Африки. Она известна. У нее тоже название, собственно, Великая Сеутская стена. И есть еще одна Великая стена в Африке. Это такая система, ну, разделительных тоже сооружений длиной в... Тут колоссальная цифра. 2500 километров. В бывшей же испанской колонии, в Западной Сахаре, которая делит территории, контролируемые сегодня правительством Марокко, и, в общем, такую дикую пустыню, где формирование местных партизан, борющихся за независимость, то есть фронт Палисад. Она известна под названием Великая Марокканская стена. Это в основе огромные песчано-каменные насыпи с минными полями, с заграждениями из колючей проволоки, с артиллерийскими батареями, взлетно-посадочными полосами и так далее. Ну и вы спросили, какие у вас ассоциации при слове «стена» политическая, да, пограничная стена всплывают. Я начал с Израиля и Палестины, но закончу, конечно, США и Мексикой, потому что это очень громко, это... важно для всех, и это огромное количество жертв, как всегда, простых людей.
И сколько фильмов есть, где так или иначе эта тема обыгрывается, эта стена показывается.
Да, американцы это называют border wall, а по-испански, ну, в Мексике это звучит muro fronterizo.
Эта тема звучала особенно в президентство Дональда Трампа, который сделал это одним из главных пунктов своей предвыборной программы. Мы построим стену.
Основной вклад Трампа, кстати говоря, это, как всегда, немножко все ушло, я позволю себе сказать, весь пар ушел в свисток. Он, по сути, знаете, что делал под его руководством? Это вот уже собранные участки этой стены, они переставлялись вдоль границы в те места, где опасность казалась наиболее реальной. Проникновение, будь то там торговцев наркотиками, нелегальных мигрантов и так далее.
То есть это мобильная стена, которая двигается.
Получилось так. Вот если сравнить общую длину участков стены, построенных и до Трампа, с тем, что сейчас, то, в общем, общая протяженность стены за 4 года его президентства, она практически не увеличилась.
Шуму-то было.
Да, а цифры я могу вот такие назвать, что вот уже... готовые участки, их общая длина это 1078 километров. А вообще длина при этом всей границы с Мексикой, вот насколько я помню, это 3000, кажется, 145 километров.
Ну, то есть треть они покрывают этими заграждениями.
Она очень по-разному выглядит. Вы знаете, самый укрепленный участок, он на берегу практически Тихого океана, это вот при въезде в приграничный город Сан-Диего в американском штате Калифорния, а там с другой стороны находится мексиканский город Тихуана в штате штате мексиканском, Нижняя Калифорния. Там всякие двойные, тройные барьеры, средняя высота 3-4,5 метра. И верхняя часть забора, она так угрожающе загнута в сторону Мексики, опутана колючей проволокой. А между заборов там еще такая no man's land, ничейная земля. Еще интересно, что она как бы в обеих своих концах, эта стена, условная стена, упирается в Мексиканский залив, либо в Тихий океан. И по мелководью она очень далеко в воду простирается. Вот это
ну да, чтобы не обошли по мелководью.
Неприятное и такое какое-то сюрреалистическое все впечатление производит. Стена, идущая по океану, омываемая с обеих сторон волнами, и куда-то там далеко уходящая. По-своему, стена, конечно, поменяла потоки мигрантов. Вот для того, чтобы этот барьер обойти, все большее количество нелегалов, которых, конечно, контролирует мафия, которые платят последние деньги, и которые на самом деле уже давно на 70% не мексиканцы, а жители стран Центральной Америки, ну, таких как Гондурас, Сальвадор, Гватемала и так далее, они стали ходить через пустыню, пустыню Сонора, красивую, но страшную, знаменитую, и через горы. И там в среднем для того, чтобы добраться до ближайшего американского проселка, им надо пройти пешком 80 километров по пустыне. А я напомню, что это второе после арабской пустыни Рубль-Хали, самое жаркое место мира. Там же вот долина смерти рядом в Калифорнии находится.
В общем, не выдержать этот.
Да, поход. Вот есть тоже такие данные. Мексиканской стороны за последние 25 лет более 22-23 тысяч человек просто погибло, пытаясь перейти эту пустыню. Они погибали не от пуль бандитов, пограничников, они погибали от жажды, от жары. Но, с другой стороны, да, безусловно, картели, о которых мы не раз тоже говорили и рассказывали, поток наркотиков удалось остановить.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Александром Гостевым подкаст «Атлас мира». Очень скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решают, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Александр Гостев и Ярослав Шимов. Мы продолжаем разговор о настоящих и символических стенах и заборах в современной мировой политике и истории.
Ярослав, вот я вас хочу спросить как историка. Когда вообще появилась в Европе первая стена? Во времена римлян, наверное, все эти Адрианов вал, Антониев вал, или, может быть, еще раньше. И Европа ведь всю жизнь была разделена идеологическими вот этими стенами, отделявшими, скажем так, один мир, который считали основатели стены варварским, от своего такого мира, мира цивилизованного, мира культурного и более, по-своему, наверное, как считали, опять-таки, возводители этих стен свободного. Я имею в виду совсем недавнюю вещь. Вот Берлинская стена, если охватить последние там 2-3 тысячи лет истории.
Одна из самых древних в Европе стен была построена афинянами. Это пятый, если я не ошибаюсь, век до нашей эры. Это описано у Фукидида, знаменитого древнего историка. И так началась Пелопоннесская война между Афинами и Спартой. Афины отделили себя и свои окрестности, то, что сейчас является портом Пирей афинским, от Спарты и ее союзников. Но это им не помогло, потому что в результате экспансия и вражда этих двух группировок, она привела Афины, ну, в общем, к падению их могущества и к потере тогдашней, ну, не империи в буквальном смысле слова, но сети союзных и подчиненных Афинам городов в Средиземноморье. В общем, стена не помогла тогда. А что касается стен более поздних, то вы совершенно правы, их символическое значение не только практическое, но и символическое было в отделении от того, что считали варварами. Было понятие в Римской империи «limes romanus», то есть граница Римской империи, которая проходила на самом пике ее могущества, она проходила там, где сейчас примерно граница Англии и Шотландии, на Британских островах, и через весь континент, через Германию, тогда покрытую сплошными лесами, на юго-восток Европы, на территорию нынешней Румынии, которая тогда называлась Дакией. Но это не была сплошная стена, это была именно линия укрепления, она, конечно, была пунктирной. Там были лагеря, укрепленные римских легионов, между ними была сеть более мелких крепостишек, некоторые участки, конечно, там был лес, там, ну, можно было проникнуть, и проникали. Те самые варвары, те самые племена германцев и других соседей римлян проникали на римскую территорию. Ну и в конце концов мы все прекрасно знаем, что этот приток был все большим и большим, и в итоге западная часть Римской империи в V веке пала. Ну не только по этой причине, это отдельная историческая проблема.
Ну вот об этом сейчас говорят противники возведения нынешних стен, что это провоцирует на ее преодоление, и любое техническое сооружение можно преодолеть. Не тратьте деньги и не злите соседей.
Ну сложно сказать, понимаете, с одной стороны, конечно, да. А с другой стороны, как мы видим на примере того же кризиса на польско-белорусской границе, остановить-то можно. Другой вопрос, что из этого, как этот кризис разрешится, и с другой стороны, этих людей жалко, даже если они по глупости своей попали в ту ловушку, которую им белорусский режим устроил. Но как бы гуманитарные соображения тоже должны быть. Нет однозначного ответа на этот вопрос. С другой стороны, любая стена — это как бы и заявление о том, что дальше я не пойду. Манифестация оборонительной стратегии. Вот наша граница, сюда не лезьте, но и мы дальше как бы не хотим.
Но, знаете, вот мне хочется вам возразить. Железный занавес, Берлинская стена, что, эти вещи свидетельствовали о миролюбии Восточного блока, что ли?
Нет, не о миролюбии, а о реалистической оценке того, что все, Европа поделена. Дальше не получится. Дальше только Третью мировую надо развязывать, чтобы пойти танками до Ла-Манша, условно говоря, с советской, если позиции смотреть. Конечно, это не от хорошей жизни. Конечно, это было ужасно. И, собственно говоря, это было шоком в первую очередь для жителей Берлина. Очень быстро же она строилась в 1961 году. Ну вот я вам приведу историю одного единственного берлинского дома, который находился на границе французского и советского секторов оккупации. 1961 год. Там из одних подъездов можно было в западный Берлин, во французскую зону идти, а из других в советскую, в восточный Берлин, в тогдашнюю уже существовавшую ГДР. И вот в течение пары дней, в августе 1961 года, заделала коммунистическая власть все выходы на французскую сторону, и так погибла первая жертва стены. Эту женщину звали Ида Зигман. Ей было 59 лет, она была медсестрой. Она жила на третьем, кажется, этаже этого дома. И вот когда заделали выходы, а у нее в Западном Берлине была сестра и, в общем, большая часть родственников, она решила, что она просто туда прыгнет, в Западный Берлин. Потому что, когда она раскрыла окно, приехали пожарные с западной стороны, начали растягивать вот это вот полотно, когда люди прыгают с большой высоты. Она выбросила перед этим какие-то свои пожитки уже из окна туда. Она, к сожалению, не дождалась, она прыгнула слишком рано. И она не попала в это полотно, и она разбилась. Это была первая жертва стены. А последняя жертва стены была 8 марта 1989 года. Ему было 33 года. Звали его Винфрид Фройденберг. Он был электрик-инженер. Он попытался перелететь стену на самодельном воздушном шаре. И что-то там у него не получилось, не рассчитал. Шар вначале унесло слишком высоко, а потом, когда он попытался там балласт выбросить, как-то его снизить, шар резко рухнул вниз, и этот несчастный, значит, человек погиб, когда его нашли, потом врачи установили, у него не было ни одной целой кости в теле. Он был весь разбит.
А вы не помните, сколько всего жертв Берлинской стены? Ну, попыток преодоления ее, естественно, бежали-то не в Восточный Берлин, конечно, а в Западный.
А вот это сложный вопрос, потому что такие исследования, конечно, проводились немецкими историками, и журналистами-расследователями. Там не так все просто. Точно установлено 140, а на самом деле разного рода смертей вокруг стены, что называется, по всей границе Восточной и Западной Германии, более 500, но некоторые из них не очень понятны, имели ли они отношение непосредственно к пограничным заграждениям, к стрельбе. В общем, несколько сотен человек нашло свою смерть вот из-за стены или вокруг стены.
И мы говорим только о Берлине, ведь железный занавес, он и в некотором роде практическое имел воплощение. Это действительно система непреодолимых или почти непреодолимых пограничных заграждений и в ГДР, и в Чехословакии, и в Венгрии, то есть по границе всего бывшего Советского Восточного Блока. В Чехословакии очень показательно. До сих пор, для тех, кто не знает, скажу о том, какое, видимо, это вообще на все живое понятие стены ограждения производит. Сейчас в современной Чехии и в другой стороне находится Бавария. Граница, она совершенно условная, это просто лес, где теоретически вот эта вот она граница должна проходить. Но стада оленей, живущие на чешской и на баварской стороне взаимно, не переходят по каким-то генетическим причинам, помня о том, что там 30-40 лет назад это было невозможно, они идут иногда в своих каких-то там лесных путешествиях в поисках корма ровно вдоль той самой линии, где раньше существовали вот эти заграждения, колючая проволока, и где стреляли. И не копытом, что называется, не ступают на чужую территорию. И что уж говорить тут о людях, если даже животные опасаются вот самой символики вот этого дела.
Ну вот в Чехословакии, так сказать, в бывшей Чехословакии, в Чехии, подсчитано более четко количество жертв, их было 450.
Так давайте, Ярослав, все-таки придем к выводу, помогают ли стены и заборы спастись, или помогают лишь на короткое время, или вообще не помогают. Вот символика стен, их польза и опасность, а символика-то она даже в кубасовой культуре отражена, да, вспомните и Pink Floyd The Wall, или сейчас безумно популярный этот сериал «Игра престолов», и книга, по которой этот сериал снят, там же стена огромное значение для всего сюжета имеет, вот этого эпического. Да и я как бы вспомню, начали с Белоруссии, ей сейчас и закончим вот эту «Разрушь стены тюрьмы», песня-символ подавленной революции. Стена — это все-таки отделение хорошего от плохого, или стена — это миф и предубеждение?
Я бы сказал, что в первую очередь стена — это символ непонимания. Потому что те, кто находится по ее разные стороны, они обычно говорят на разных языках не только и не столько в буквальном смысле, сколько психологически. Они друг друга не понимают и очень часто друг друга ненавидят или, по крайней мере, не любят. То есть в этом смысле преодоление стен – это всегда хорошо, потому что как бы меньше становится непонимания взаимного. Но в качестве кратковременного решения какой-то конкретной проблемы заграждение вполне может работать. Поэтому, а символика стен, ну, она двоякая, да, потому что, с одной стороны, это символ безопасности, а с другой стороны, это символ тюрьмы, это символ несвободы. Вот стена, а за нее нельзя.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст, напоминаю, всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого «Атласа» Наталья Аркадьева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся. Всего доброго, не болейте.
До свидания, всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».